Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат Йешарим. Мы находимся посередине 19 главы. У нас речь идет о мире под названием Хасидут. Переводит как благочестие. Мы хотим понять, из чего оно состоит. Давайте вернемся только к определению. Что есть благочестие? Снова прочтем. Благочестие, как тут сказано, и называется доставлять радость Создателю своему. В одном слове, в одном предложении. Что есть благочестие? Человек благочестивый, хасид, истинный. Если мы ищем общее определение, которое включает все, он хочет доставить радость Творцу. Ну и что бы мы могли подумать? Каждому человеку свое понимание, что есть радость. Один начнет поклоняться, другой кувыркаться в снегу, и четвертый читает Тилим с утра до ночи. Может быть, в этом проявляется радость. Но оказывается о том, что вот тут же на месте дается определение. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Не, что нам в голову пришло. Скажите, муж не хочет жене доставить радость? Жена не хочет мужу доставить радость? Так почему они не достают? Они пытаются радость дать другому, но не ту, которую та сторона хочет от нее получить. Совсем не ту. Что Творец от нас хочет? Исполнение мицвот он хочет. Что мы можем от себя добавить? То, что добавит ему радость. А ну, в отношениях между в семье, мама с папой, родители, дети, ребенок пошел что-то делать. И мы видим, что он выполнил желание родителей. Но какая огромная разница, если он это сделал с огромным желанием, с радостью, с такой прилежностью, старанием. Это одно. А что другое? Пошел, сделал, все, папа сказал, пошел, сделал. Огромная разница. Огромная разница. Это доставить радость Создателю своему. Это общий смысл понятия благочестия. Теперь он включает в себе все. Ну, давайте посмотрим, что конкретно. Мы же не будем снова оставлять это на наши общие рассуждения и догадки. Определяет нам в начале 19 главы Рамхаль так. Основных составляющих благочестия три. Первое в самом действии. Второе в образе действия. Это тема сегодняшнего занятия, это страх и любовь. И третье в намерении, то есть мотивах действия. Что называется в самом действии этого благочестия, она делится на две стороны, между человеком и Всевышним, и между человеком и другими людьми. Между человеком и Всевышним, в чем она проявляется? Процитируем. В исполнении всех заповедей, во всех тонкостях, которые в них есть, насколько это в человеческих силах. Будет выполнять все мицвот, стремиться искать, исполнить мицвот редкие, которые даже человек так просто не приходит к ним, он будет их искать, чтобы их выполнить. А то, что будет их выполнять со всеми тонкостями, которые в его силах выполнить. Это между человеком и Всевышним. Между человеком и другими людьми, в чем она состоит? Смысл этого – великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Обратите внимание на две составляющие. Всегда добро и никогда зло. Если иногда мы хотим дать добро, но оно внесет в себе зло, это не надо делать. Не надо добро и зло. Надо только, как у нас тетя кричала, я только хорошего хотела. Надо только хорошего. По-настоящему хорошего. До конца хорошего. И никогда никакого зла. И, естественно, это делится на тоже составляющие. Какие? На три. Добро по отношению к чему? Первое – к телу человека, второе – к его имуществу, третье – к его душе. То есть добро надо делать с телом. Если мы видим, кто-то пытается делать недобро с телом другого человека, надо помочь, защитить, дать возможность ему не оказаться инвалидом. И если имущество другого человека, оно должно пострадать. То же самое, принять участие в том, чтобы оно не пострадало, как-то помочь этому человеку. И то, что касается души, стараться, насколько в силах, приносить другому моральное удовлетворение. Если человек жаждет славы, ну, прославить его, кричать, он хороший, он все знает, он жаждет славы, дать ему удовольствие. Это мера хасида, снова мы говорим, это мера хасида. Если он жаждет внимания, то дайте ему внимание. Он хочет, чтобы вы выслушали, выслушайте. Это потребность души, это вещь очень-очень великая, надо удовлетворять. Нельзя ее пренебрегать. Жена мужа покормит? Покормит. Пришел муж и говорит, жена, ты меня уважаешь? Он говорит, нет, это тебе не уважаю. Какая разница? То же самое. То же самое. Что значит то же самое? Гораздо больше. Уважение это гораздо больше, важнее, чем кусок мяса. Она мясо может переварить, ничего страшного, муж вытерпит. Но если она не будет уважать мужа, она убью. Не знаю, чем все закончится. Хотя есть, которые из-за мяса могут это все сделать. Это между человеком и человеком. На прошлом занятии мы говорили о чем? О милосердии. О том, что есть, чтобы быть хасидом, надо обладать качеством под названием хесед. Милосердие. То есть мы выяснили в прошлый раз, что хесед это не организация на Украине, а это великая мера, которой Творец управляет этот мир, и которой мы должны быть подобны Творцу, то есть мы должны овладеть этой мерой. Авраам Авину, он владел этой мерой в своем совершенстве. Мы должны стараться этой мерой обладать, насколько мы можем. И мера милосердия, хасидут. В чем она проявляется? Или давайте сделать добрые дела, благодеяния, которые они сказаны. И только скажем вывод общий, который сказан он в конце. Таким образом, милосердие и добродетель, то есть хесед, желание сделать другому угодное, добро, то есть это основа, основная сила двигательная, которая все, что мы до этого перечислили, она будет двигать нас. Это хесед, это желание сделать угодное другому. Так вот, милосердие и добродетель должны укорениться в сердце благочестивого навечно. И его постоянным стремлением должно быть нести радость людям и ни в коем случае не причинять им страданий. Снова мы видим этот принцип, великий-великий принцип уровня благочестия. Нести радость людям и ни в коем случае не причинять им страданий. Всю свою жизнь хасид проводит в постоянной, с одной стороны, осторожности никому не причинить страданий. Если только бы муж подумал о том, что ему не надо быть хасидом, чтобы не причинять страдания жене. Он что, не видит, что он причиняет страдания своей жене своим молчанием, невниманием, грубостью? Видите? Запрещено причинять страдания. Секундочку. С другой стороны, что нужно? Нести радость. Не только нужно не причинять страдания жене. Надо еще прийти домой каким? С улыбкой, радостным. Ей приятно так будет. Хорошо. То же самое. Пришли на работу. С улыбкой пришли. Все хотят. Смотрите, что такой человек радостный пришел. Сразу всем поднял настроение.
Садик. Не обязан не причинять боль. Человек не может
прямо думать. Смотрите, цадик должен стараться. Тут речь идет о том, что это для него человек, который уже вышел на уровне хасида и старается жить согласно этому. Для него это Шулхан Арух. Для него это обязательство. Для человека, на все, что мы перечисляем, который находится на уровне праведности. То есть, если вы спрашиваете, а что нам делать, а нам что это вообще не относится? Конечно, относится. Только нам это относится как желаемое. Мы должны туда стремиться. Мы еще много-много должны все перебороть, чтобы туда добраться. Но надо знать, жене, мужу нельзя причинять боль, страданий. А с другой стороны, этого недостаточно. Надо еще искать, как их порадовать, чтобы им радостно, хорошо было. До этого места мы с вами уже выяснили в прошлый раз, отсюда и дальше. Вторая составляющая благочестия. Это в образе действий. Помните, мы сказали, там первое, это в самом действии, и мы перечислили, делится так, и так, и так, между человеком и Творцом, человеком и человеком. А сейчас в образе действия. Что за образ действия? Что имеется в виду? Хасидут, благочестие в образе действия имеет две стороны, которые, однако, включают в себя множество элементов. Попробуем понять, что за множество элементов. Два главнейших – страх и любовь. страх и любовь. Это два столпа истинного служения, без которых оно не имеет никакой основы. Помнится, в первой главе, когда мы перечисляли, что Творец хочет от нас, там мы подробно говорили о том, что есть страх, о том, что есть любовь, о двух столпах. Действительно, без этих двух основ тяжело себе представить, что такое религиозный человек. Почему? Потому что и страх, и любовь – это две двигательные силы, которые находятся в человеке. Если их нету, то все, что человек делает, это только в рамках, что называется, автопилота, механистического осуществления каких-то религиозных обрядов. Такой бытовой иудаизм. Что нужно делать? Не есть это, не буду есть. Все. Это буду есть. Что вы еще делаете? Хожу молитву. А что вы на молитве? Говорю. Хорошо. Умеете? Я уже научился говорить. Хорошо. А что вы еще делаете? Кипу ношу. Юбку длинную. Борюсь до сих пор с собой за каждый сантиметр. А что еще? Есть еще что-то? Есть еще что-то? Секундочку, тут обождите, тут еще даже к началу даже не пришли. Это только что это перебороть, такая первая против, чтобы это как-то устоять против общества. Но мы совершенно не дошли до никакой основы. В чем основа? Основа, она начинается с момента, когда пробуждается страх и любовь внутри души. Оно должно пробудиться. Без этого все остальное это просто автоматическое какое-то механистическое исполнение всего. Помните, рассказывали Майсу про Бальшемтова, который однажды хотел зайти в одну синагогу и прямо остановился на входе. Спросили Рабейну, что случилось? Он говорит, я не могу зайти. Там так много молитвы внутри и учебы, что я не могу войти. Он говорит, ну как здорово, наоборот, это место, где много молятся и учатся. Он говорит, нет, вы не понимаете. Все, что молились, ничего вверх не подняло, все осталось. Почему? Крыльев не было. Каких крыльев? Есть у человека два крыла. У его сердца, у его желания, служения Творцу, есть два крыла. Одно называется любовь, другое называется страх. Представьте себе, что у человека есть желание служить Творцу. У него есть двигатель. И он как завел его, и самолет как погнался. Но крыльев нету. Он врежется куда-то там, пересечет автостраду и врежется в какое-то ближайшее село с аэродрома. Но крыльев нету. Он ничего не сможет. Он не даже остановиться не сможет. Почему? Потому что крылья что-то должно поднять нас. Человек не может только разумом одним. Творец дал еще интересную вещь. Еще же он дал еще и чувства. Мы говорим, чувство нехорошо, чувство, идешь за эмоциями, теряешь голову. Верно, нехорошо идти за чувством. Ну а за одной головой хорошо идти. Двигатель включили, понеслись. Компьютер умеет это делать лучше. А что нужно? Нужна гармония, сочетание. Если Творец дал это, значит нужно это все совместно. Должен иметь двигатель быть. А к двигателю что нужно? Нужно крылья, чтобы все это влетело, взлетело вверх. Нужно чувство любви и чувство страха перед Творцом. Основа основ. На этой базе, как мы уже много-много раз говорили, на страхе строится, на чувстве страха строится осознание, понимание всех мицвот, не делай. Вся осторожность, о которой мы говорили, строится на этом. Это с одной стороны. А с другой стороны, на эмоциях, на чувствах любви строится все мицвот делай. Расторопность, быстрота в исполнении. Все строится на этом. Поэтому мы видим, что как чувство, любовь и страх не предписывается праведнику. Но уже на уровне хасида это не обязательное чувство и качество, которое человек должен пробудить в себе, разбудить. Но давайте теперь посмотрим. И дальше идет самое интересное, одно из самых интригующих мест в Мсилат Йешарим. До этого места мы всегда говорили о страхе в общем. Каждый из нас интуитивно понимает, что такое страх. О любви в общем каждый из нас понимает интуитивно, что такое любовь. Но оказывается, что Люцата не довольствуется этим. Он нам четко, ясно сейчас объясняет, что имеется в виду страх, из чего он состоит, из чего состоит любовь. Страх включает в себе три составляющие. Смирение перед ним, благословение нам. Стыд, трепетный подход к служению. Два. И третье, уважение к заповедям его, к имени его, к Торе его. Сейчас мы все это подробно разберем. А любовь включает в себе радость, уединение и ревность. Я не думаю, что эти слова непонятны, это тема будет нашего следующего занятия. Но мы сейчас сконцентрируемся на страхе. Сейчас урок по поводу страха. Сейчас мы гоним страх, я не знаю, кто тут. Алывай, чтобы у нас это получилось нагнать страх. Давайте напомним то, о чем мы говорили. Страх каждый из нас интуитивно ощущает. Какой страх? Страх, который у нас, как называется на языке Торы, простой. Пахот. Почему? Сейчас кто-то подойдет, как, да? Сейчас на голову что-то стукнет, я темный переулок. Мы чего-то непосредственно боимся. Кто-то нас надвинулся вот такой, знаете, с такой, 1,99 м. Как-то страшно становится. Это называется пахот. Поэтому, кто там однажды получил чем-то по голове, у него как-то, знаете, он уже ходит с ощущением страха. Он уже в курсе дела. Есть, которые не битые, так они не в курсе. Но кто битый, уже как-то ходит, как-то уже разбирается о том, что имелось в виду. Есть над этим уровень другой, называется эйма. Что такое эйма? Это ужас. То есть ничего непосредственно не угрожает. Но какие-то звуки пугают. Какое-то что-то там, не знаю, видение какое-то. Человек посмотрел фильм ужасов. Да, какая-то, не знаю, какая-то динозавры. Сейчас динозавры говорят, что развелись. И он весь дрожит. Инопланетяне такие какие-то страшные. Там хотят съесть или еще что-нибудь. Какие-то кровожадные. Они все время с космоса кровожадные прилетают. И человек сидит просто перепуганный. Всякие разные фобии они развивают в человеке. Человек так просмотрел фильм ужасов. Все свое детство, юношество. Да. Они после этого в 30 лет заснуть не могут. Развивают, и вообще не понимают, что за страхи. Это эйма. Это эйма. Эйма. Над ним стоит третий уровень. Третий уровень. Это называется ир-а. Ир-а. Ир-а это тоже вроде по-русски переводится как страх. Но только мы, по-видимому, должны перевести его как слово «трепет». Трепетный страх. Это никто тебе сейчас не угрожает прям физически непосредственно. Никто не давит на твою душу. Никто, ничего. А что? Это страх, который исходит из разума. Разум боится. Он понимает, что я в этом мире тут никто. Винтик маленький. Кто-то надо мной есть. Страх. Вот этот страх делится на две категории. Есть ирата оныш. Снова мы приходим. Ирата оныш. Это когда человек разумом понимает о том, что в мире, что вам сказать. Я бы не хотел такого мира. Но что поделать, я уже в таком живу. А тут что есть? Тут наказывают. За что? За плохие поступки. Вот человек плохо тут натворил, потом раз к директору. А он что? Иди, знай, выгони там еще что-нибудь. Накажи что-то. Страх. Страх перед полицией. Я говорю, милый, такой мелкий. Мы говорим тут о страхе перед Творцом. Имеется в виду, что проступок человека в конечном итоге приводит к наказанию. Где? В грядущем мире. Мы это чувствуем телом? Нет. Душой? Нет. Только разумом. Не эмоциями, только разумом. Это страх низкого уровня, трепет низкого уровня. Называется трепет наказания. О чем нам говорит... Тут Люцата, он говорит о ирата ромемут. А ине и кара ира и ирата ромемут. Самое высокое, что есть в страхе, это трепет. Какой? Трепет перед величием Творца. Перед чем-то невероятным, огромным, перед ощущением. Такого, разница порой между ирата ромемут, между трепетом величия и любовью, граница очень даже тонкая. Даже очень-очень тонко, это где-то две стороны одной медали. Это очень-очень высоко. Это то, что должно, к этому должно прийти. Главное в страхе – это трепет перед его величием. Это означает, что в молитве или при исполнении заповеди человек должен размышлять о том, что он молится, или совершает действия перед царем царей. И об этом предостерегает нас Тана, мудрец. Когда ты молишься, зная, перед кем ты молишься. Что главное в этом? В этом, что мы вообще ходили по этому миру не так, как мы ходим. Как мы ходим, как мы ходим? Во-первых, мы ходим с таким ощущением, что мы тут навечно. С таким ощущением, что наша судьба в наших руках. Мы управляем. Человек это звучит гордо. Мы уже скоро на Луну высадимся. Компьютеры маленькие стали. Как лепешка стал телевизор, такой, знаете, плоский стал. Уже добились себе многого, что вам сказать. Уже человек так живет в этом мире, он с таким ощущением ходит, что все нормально. Все, он хозяин тут. Но мир не так устроен. Он совершенно не так устроен. Он может сходить с таким ощущением, что я тут главный, я тут основной. Но он будет сидеть, развалившись, лежать, развалившись, так, говорить громко, кричать. Это он ходит, как будто он хозяин, он царь. Может быть, так можно ходить людям, которые даже не праведники. Праведники уже должны бояться этого. А хасид? Хасиды не так. Как хасиды? Хасид должен ходить по миру с ощущением, знаете, как под колпаком. За мной наблюдает. Каждое движение. Каждое движение. Теперь, естественно, что если мы знаем, что тут вот есть, видите, и мы, нами наблюдает. Мы хорошо слушаем или плохо. Мы будем хорошо сидеть. Как только, знаете, какой-то приходит телеоператор снимать какое-то деяние, какой-то урок. Вдруг все оживляются, вдруг все начинают, знаете, чувствуют, что тут снимают. Мы просто ведем себя по-другому. Так человек должен, хасид, вести себя везде, всегда. А, в молитве? В молитве и при исполнении заповеди человек должен размышлять о том, что он молится, совершает действия перед царем царей. Трепет. Это трепет. Это есть страх. Трепет перед Домом Величия. Я стою перед Творцом. Человек хочет помолиться. Мы сходу раз, минху, раз помолились. А кто тебе дал право вообще молиться? Тут надо удостоиться этого. Надо... Там ведь, что мы находимся перед царем всех царей. Об этом предостерегает нас Тана, когда ты молишься, зная, перед кем ты молишься. Это и есть главное страх и трепет. И у нас тут речь будет идти в основном о страхе под названием трепет перед Творцом, перед Его величием. Дальше объясняет нам Рамхаль, как достичь такой страх. Как достичь страха, чтобы человек ходил как под колпаком. Что все у него было с ощущением о том, что тут я кто-то есть надо мной. Чтобы достичь такого страха, человек должен пристально смотреться и подумать, как следует о трех вещах. Во-первых, о том, что он стоит непосредственно перед Творцом, благословенно имя его, и ведет диалог с ним, хотя глаз человеческий не видит его. Это первая часть, которая называется «смирение перед ним». Слово «смирение» – «ахнаа» у нас в обыденной речи, в современной, вообще не пользуется. Слово «смирение» находится где-то там, знаете, в каких-то текстах божественных, всяких теологических. У нас нет понятия смирения. Мы даже, живя порой религиозной жизнью, у нас совсем не смиренные со своим мнением. По любому поводу. Рав так сказал. Рав сказал так, а я говорю так. А где смирение? Смирение – это одно из основных качеств хасида. Основное – смирение. С ощущением вообще, что перед кем творец стоит, перед кем человек стоит, перед Творцом. Вот это смирение человека, который принимает, и ощущает, и знает, что он стоит перед Творцом. Как это, из чего это состоит? Вот давайте посмотрим. Это тут хорошо расписано. Он стоит непосредственно перед Творцом. И ведет диалог с ним, хотя глаз человеческий не видит его. Как мы молимся? Как мы сказали, можно в стенку, бум, отбарабанили, все отскочило, и свое дело сделали. А можно не так? Человек пришел, встал. Теперь он должен напрячься, он должен понимать, сейчас он стоит перед Творцом. Стоит перед Творцом. И как только перед Творцом, только представит, у него ужас и страх должен овладеть всем его телом, в оцепенении. Теперь Создать такой образ в сердце человека – труднейшая задача. Ведь органы чувств не помогут здесь никак. Кто-то может себе представить образ Творца. Ведь, как дальше сказано, однако тот, кто обладает подготовленным умом. То есть, что же подготовленный ум? Не сказано «подготовленное воображение». Не представить себе Творца – это запрещено. Нельзя его никак представлять. Но зато тут сказано, кто обладает приготовленным умом, то есть каким умом? Умом абстрактным, умением понимать вещи не материальные, а духовные, разумом, а не воображением. После недолгих сосредоточенных рассуждений может утвердить в сердце истинность того, что он ведет диалог непосредственно с ним. Ему жалуется, у него он это просит. Уровень хасида, уровень, когда он молится, у него есть диалог с Творцом. Непосредственно. А усилия, которые... Это, у нас тут нет времени вложить усилия в это, в работу разума, чтобы уметь научиться представить на уровне абстрактном, как стоит человек, и он говорит с Творцом. Как? А Творец благословенен, имя его, слушает человека, внимает его словам, словно тот говорит со своим другом. А друг внимательно слушает и понимает его. Как будто мы говорим друг с другом. Я помню все время, как любой Боба и нас, молитва это был камень преткновения. Понятно, что надо делать. Ну, прочел, что дальше? Пока мне один аврех сказал что-то очень простое. Говорит, говори как с человеком. Не молись, а говори. Как с другим человеком. Как? Ты просишь у него что-то? Вот ты точно так же и говори. Знаете, как в роль войди. Правда, нет человека, закрой глаза, как будто он есть. Мы должны молиться, представлять на уровне разума, что мы стоим перед Творцом, и говорить с ним, как с человеком, как с другом. До такой степени. Это первое. Это первое. А когда это утвердится в сознании, необходимо размышлять о величии его, благословен он, о том, что он выше всех восхвалений и благословений, выше всех видов совершенства, которые только доступны нашей мысли. Это называется уже буша. Это стыд, трепетный подход к служению. Кто мы и кто Тори? Это вообще уму непостижимо. То есть, когда мы подойдем к этому пониманию о том, что мы вообще можем говорить о реальности Творца, если мы говорим о нем, о реальности Творца, значит, мы ничего не понимаем практически. Ничего нет. Человек, который понимает и сознает глубоко это, он только сказать слово «Творец», он чуть не потеряет сознание. Слова все могут. Воздух терпит все. Да. Сотрясание воздуха. Творец. Я сотряс воздух. Что это значит? Когда мы понимаем о всей Вселенной, от до уровня микромира, от какого-то протона, фотона, электрона, до макро, как все Вселенные, какие-то галактики, все, человека в нем, и невероятную сложность, из чего он состоит. Все это единый замысел. Как это можно представить? Всему этому есть единое начало. И кто мы по сравнению с величием Творца? Это то, о чем говорит. Какая должна быть у нас стыд? Какой должен быть стыд у нас? От того, что вообще мы собираемся даже молиться Ему, просить у Него, служить у Него. Это все составляющие страха. Не забывайте только, о чем мы говорим. Речь идет о Иратора Мамуц, о страхе трепета. Это то ощущение, которое человек должен испытать. Это то, что вкладывается в понятие страха трепета. Это второе. И третье. Еще нужно размышлять о малости человека, его низменной сути из-за грубости его материальности, и тем более из-за грехов, совершенно их в прошлом. Как мы сказали, реальность Творца абсолютная, духовная. Кто мы такие? Грубая материя. Грубая материальность. У нас даже нет приблизительного понимания духовности. Иногда люди начинают спрашивать, путают вообще в жизни, говорят, а вы живете духовно? Да, конечно. Человек духовный. Ну и в чем она проявляется? Ну смотрите, я два раза в театр хожу в месяц, три раза в кино. Это вообще не относится к духовной жизни. Это не духовная жизнь. Даже приблизительно. Это часть материальной жизни, часть воображений, потребностей, которые есть у организма, не более того. А даже нет начала духовности. Теперь человек погружен в свою материальность. Скажите, это только материальность, которая должна приблизить человека в трепет. А тем более, грехи его совершены и прошлые. Я тот, который совершил это. Творец меня не видел. Не все записано, все ясно, все открыто перед ним. И я еще стою перед ним. Провалиться надо на месте. На месте провалиться нужно. Стыда от страха. Все это не может не взволновать и не привести в трепет сердце человека, когда он произносит слова свои перед ним благословенным, упоминая его имя, и старается его умилостивить. И об этом сказано в Писании. Скажите Господу в страхе и молитесь Ему в трепете. Еще сказано, Бог могучий, в великом сомне святых ангелов и грозный для всего окружения. Ведь ангелам, которые ближе к Нему благословенному, чем существа, обладающие материальным телом, легче представить себе степень величия. Поэтому страх перед ним у них сильнее, чем у человека. И тем не менее царь Давид, мир ему так, когда говорил в своих восхвалениях, поклоняясь чертогу святости твоей, в страхе перед тобой. И еще сказано, пред именем моим трепетал он. Еще в книге Эзра, Бог мой, стыдно мне и боязно поднять лицо мое к тебе, Бог мой. Речь идет о пророках. У нас нет вообще понимания, кто такие пророки, кто такой царь Давид. И все они служили Творцу как? В страхе, в стыде, в полном трепете, в невозможности поднять лицо к Творцу. И так мы видим у всех. У нас нет проблем поднять лицо к Творцу. Нет проблем. Молиться, попросить, пожалуйста, что-то куда. Давай. Чем выше, тем вообще невозможно. Человек прикован, у него рот не открывается. Страх, трепет. Чем ниже, пожалуйста, а что нужно сказать? Скажите, я, если можно, провернуть что-то надо. Руку подставить. Это все составляющие понятия ират рамамут. То есть страх трепета. Это составляющие. Без этого ничего не получится. Не получится. То есть, снова повторим. Это смирение перед Творцом. Стыд, трепетный подход к служению. И третье мы еще не дошли. Секундочку, это уважение к заповедям. Только закончим это второе. И дальше очень важное замечание, которое говорит нам Рамхаль. Однако сначала этот страх должен овладеть сердцем человека. Снова напомним, мы говорим о ирата рамамут. А страх трепета и составляющий его. И человек, он... Наконец-то этот страх, ощущение этого страха. Этот страх вначале должен овладеть сердцем. И только затем ты увидишь его проявление в других органах. Склонную, как бы, некой тяжестью голову, преклонение тела, опущенные глаза, сложенные руки, как будто ничтожный раб стоит перед великим царем. Обратите внимание только на акцент, который Рамхаль делает. Человек может заниматься показухой всю свою жизнь. Он будет молиться, ребенок, вот так вот, с такими руками. Вот так. Я не знаю. Или будет поклоняться до лбом прямо в пол. Бум. Гимнаст. Это не тот путь, который нам Рамхаль указывает. На что он нам указывает? Он указывает о том, что путь может идти только начинаться с сердца. А когда есть что-то в сердце, неизбежно это проявляется и в теле. А не то, что мы должны, чтобы у нас эта показуха была телом, а сердце было пусто. Не надо заботиться о том, как мы должны выглядеть перед Творцом. Если только сердце настроено правильно, то и, как знаете, есть такое новое понятие, называется сфатагуф, язык тела. То язык тела, он будет соответствовать этому. Когда человек внутри души чувствует действительно ахнаа, смирение, стыд, то неизбежно есть проявление телесное этому. Какое? Он никогда глаза не поднимет. Я видел людей, которые никогда не смотрели прямо в глаза. Они всегда смотрели вниз. Никогда напрямую глаза в глаза не смотрели. Не могли поднять глаза. Которые ходили, никогда не ходили прямо. Знаете, такие. Все ходят как-то. Не надо горбатым делать из себя, но как-то ходят... Руки у них тоже как бы с некой тяжестью такой, знаете, как будто они не показывают, не ходят, знаете. А есть ходят просто как будто они лишние. Опущенные доли глаза, сложенные руки. Все это, как мы, как будто раб стоит перед царем. Вот так человек должен стоять перед Творцом. И как сказано в Гмаре, в Талмуде, в трактат Шаббат, Роба складывал руки и молился, объясняя свою позу как раб перед господином. Написано в Аллахе, как мы должны молиться? Как мы должны молиться? Да, на сердце, держа, вот так вот. Не так все молятся, это не, за это не обязано, но как рекомендация, вот так надо, так молиться. До сих пор мы говорили о смирении и стыде. Теперь поговорим о почтении. Сказали три составляющие. Да, мы сказали о смирении, насколько человек должен быть смиренным, с трепетом, страхом и стыде. Вообще, кто мы такие, кто творец. А сейчас будем говорить о почтении. Почтение – это одно из составляющих страха трепета. Одно из составляющих очень важным, как мы увидим, как много будет уделено этому внимания. Об уважительном отношении к заповеди. И он сейчас начнет перечислять, что такое почтение к разным областям. Начинаем с заповеди. Об уважительном отношении к заповеди и великой ценности ее предостерегают нас наши мудрецы. Так там сказано в трактате Шаббат. Это Бог мой, и воздаем ему великолепием. На русском языке мы, а что за фраза? Ну, кто знает, это «зекели венвел». Ну, известное правило о том, что все мицвот, которые мы делаем, мы должны их делать покрасивее. У нас есть идея красоты, как всегда, это понятие внешнее, понятие не наше, греки, красота, великолепие. Но оказывается, оно присутствует и у нас. Но только не как самоцель, не как основное, а как второстепенное, добавляющее, но то, которое делает это как бы шален, делает это совершенным. Важно содержание, исполнение основное. Но зато, если можно это сделать покрасивее, будем делать покрасивее. Для чего? Чтобы было исполнение совершенное. Я могу выразить свою мысль в прозе, но если я это сделаю в поэтической форме, по-видимому, это будет в этом величие еще больше, можно сказать, даже максимально. Что это означает? Украшайся перед ним при исполнении заповедей, чтобы у тебя был красивый цицит, красивый тфилин, красивый свиток Торы, красивый лулав. Все, мы видим, что цицит можно... Пойдите на рынок, посмотрите цицит. Такой стоимости, такой и такой. Тфилин. Тфилин. Это начинается $400, кончается $2000, $3000. Уровни. Всегда человек должен знать, естественно, чему он соответствует. И такое приобретать. Красивый свиток Торы, то же самое. Красивый лулав. Переходим перед Суккотом, начинаем выбирать лулав, этрог. Ну, есть этрог за 30 шекелей, за 20, а есть за $100. Что-то без единого пятнышка. Человек, который, человек хасид, он будет искать, стремиться найти этрог, лулав, мегуда. Самый красивый, который есть. И еще сказали, на украшение заповеди может быть добавлено до третьей минимальной суммы расходов на ее исполнение. То есть сверх самой этой суммы. Ну, до треть можно добавить. Это для украшения. И в этих пределах расход за счет исполняющего заповедь. А расход сверх этого за счет святого благословенного. Что это значит? Это значит о том, что если мы добавим эту треть, нам ее вернет. Основное, что мы хотели купить этрог за 100 шекелей. Но мы же хотели сделать келибендил, да, мы хотели сделать, так, украсить ее. 130 шекелей купили. 30 шекелей нам Творец вернет. То ли мы как-то это заработаем, то ли он нам не даст, чтобы у нас расходов лишних было. Одно из двух, да. Это то же самое в плюс идет. Мудрецы ясно высказали свое мнение. Недостаточно просто исполнить заповедь, необходимо оказать ей почет и уважение. Как? Украсить ее. Помните, мы говорили, что Творцу нужно наше мицвот? Творцу нужно, что мы возимся вокруг этого. Мы побежали туда, сделали туда, искали, хотели, что-то в сердце пытались, украшали. Это то, что он хочет. И сказали они это, чтобы спасти от заблуждения тех, кто облегчает себе исполнение заповеди, говоря, все сказанное с украшением важно только для людей, соблазняющихся такими пустыми вещами, как внешняя красота. А святой, благословенный он, не обращает на это внимания, ведь он выше всего этого. Есть люди, которые, знаете, такие, они фрумерс, они скажут нам красоту, Это не по нас, это вообще внешнее. Мы Творцу нужна эта красота, надо выполнять то, что есть, не надо искать большего. Вовсе нет. Мы видим, как оспаривает Рамхаль это, приводит доказательства со всех сторон, что это не так. Человек на уровне хасида, благочестивого человека, он будет искать всегда украшения мицвот. И если только заповедь действительно исполнена без украшений, ему достаточно, это они говорят. Однако истина в том, что Господь благословен, он зовется Бог прославляемый. И мы прославляемый, то есть то, что мы говорили, почтение. Надо лехабет, почитать, это часть страха перед Творцом. То есть он Бог какой прославляемый. И мы обязаны воздавать ему почет, несмотря на то, что он не нуждается в нашем почете. И он не важен ему. И он его не ждет. Ему это не надо. Ему... А что нам нужно? Почему? А тот, кто умоляет в этом там, где мог бы добавить, просто грешник. Так его называют Рамха. На уровне хасида человек, который не угрожает мицвот, грешник. Именно в этом обвиняет пророк народ Израиля словами Всевышнего в книге Малахи. И если принесете слепого агнеца в жертву, это не зло. Принесите это владыкам вашим. Полюбят ли они вас? Проявят ли они благосклонность? Что за пример? Пример жертвоприношения. Мы знаем о том, что надо принести в жертву наиболее красивое животное. Если у вас есть бычок отборного, баранчика отборного, самого, без каких-то недостатков. Теперь говорю, ну а слепого можно? Он говорит, ну какая разница слепое? Мясо же. От этого вкуснее, ну или менее вкуснее. Какая разница? Давай, у меня есть слепой баранчик. Давай мы его сейчас заодно и на жертвенник. Как раз двух зайцев одним, двух баранов одним ударом. Говорит пророк Малахии, скажите мне, это вы Творцу. Как будто он не видит это. Как будто, знаете, это не в курсе дела. Вы точно так же принесете слепого баранчика вашему паха, его называют такой, этот, владыке вашим, ну, местный, который его руководит всем этим, царек местный. Тоже к нему подойдете, принесете эту. Вы постесняетесь. Почему? Иди знай, вдруг обнаружит, иди недостойно, не от почести. А Творцу, да, можно. Какому-то царьку нет. А царю всех царей, давай, слепого. Ничего. Тоже вкусно. Наши мудрецы предостерегали, не так следует вести себя в служении. Вот что мы находим, к примеру, относительно процеживания воды, стоящей открыто. Что за вода? Были времена, эта лоха, она сохраняется до сих пор, нельзя было оставлять сосуд с водой открытым. Почему? Ночью могла прийти змея, попить из этого сосуда и оставить там свой яд. Поэтому нельзя было оставлять открытым. Теперь, эта вода, она пригодна или непригодна? Разрешили, в трактате Сука говорится о том, что разрешили процеженную воду для человека. Но для возлияния на жертвенник разве разрешили? Не разрешили. Она, эта вода для кого она? Для человека. Хотите пить, у тебя нечего что попить, процеди ее и можешь пить. Но это можно ли для возлияния для жертвенника? Есть там спор с Рабби Нехонья. Разве не согласился Рабби Нехонья с толкованием стиха «принесите это владыкам вашим»? Как мы и раньше говорили. Вы бы принесли такую воду тоже царю? Мне кажется, что тут нету яда. Пожалуйста, попей. Принесли бы? Нет. Так почему же это может идти на жертвенник? Посмотри, в чем недостаток процеженной воды. Ведь она даже разрешена человеку. И тем не менее она запрещена для возлияния на жертвенник. Из-за того, что это было бы непочтительным по отношению к заповеди. Нужно почтение снова и снова. Пример за примером. И еще сказано в Сифри. Отборно из обета ваших. Это означает, что приносить жертву нужно только отборно. И о том же мы находим в рассказе Торы о Каине и Эвеле. Вы знаете о том, что Каин и Эвель принесли жертвоприношение. Принесли жертву. Секреты этого первый, это Каин раскрыл. И он принес жертву. Ну, увы, он такую, знаете, неотборную. А что сделал Эвель? Эвель принес в мир какую жертву? Совершенно. Полностью. Эвель принес отборное из скота его. И туков его. А Каин из отбросов плодов земли. Как объясняли наши мудрецы. Ну и чем все закончилось, надеюсь, вы знаете. О том, что, что сделал Творец. Принял жертвоприношение кого? Эвеля. А Каина не принял. Ну что из этого прошло дальше, тоже все знают. и обратился Всевышнему к Эвелю и к его приношению, а Каину и его приношению не обратился. И еще сказано, книга Малахи, проклят обманщик, у которого в стаде есть один баран, пригодный для его жертвы, а он дает обет и приносит жертву Творцу ущербного. Ай-яй-яй, ведь я царь великий. Как это может быть? Как это может быть? Не должно такое быть. То есть Творцу нужно что давать? Самое лучшее, самое отборное. И в скольких вещах предостерегали нас мудрецы от непочтения к заповедям? Сказали в трактате Мегила, всякий, кто держит свиток Торы без облачения, то есть не обернут в покрывало, тот и похоронен будет без облачения, поскольку это непочтение к заповеди. В чем имеется в виду? Имеется в виду, книгу Тору нельзя к ней касаться. А если мы касаемся, это уважение, только можно взять ее платком. Не пальцами, а платком. И наказание, которое тут сказано, до такой степени, что человек может умереть и так эту мицву не выполнить, или он, так сказать, его, он делает глилу, например, да, то есть он завертывает Тору и дотрагивается руками до Торы, у него нету схара мицва, нету платы за эту мицву. До такой степени. Это не проявление неуважения. Чтобы понять, что является уважительным отношением к заповеди, посмотрим на церемонию приношения в храм Бикурим. О, я надеюсь, все знают, что такое мицват Бикурим. Мицват Бикурим – это первый плод, который у нас произрастает из семи плодов, которым была знаменита Арец Исраэль. И нужно ее принести в храм и там дать коин. Да, и есть целая процедура вокруг этого. Какие семь видов вы знаете? Ну, пшеница, рожь, инжир, виноград, финики, гранаты, маслин. Да, или маслиновое масло. Семь этих видов, а первенца этого нужно принести в храм. И как это происходило? Описание есть в Мишне, трактат Бикурим. Бык идет перед ним, рога его позолочены. Несут это, как с каким украшением. Сделали позолоченные рога. Оливковый венок на голове. И далее. Богатые приносят свои плоды в позолоченных коробах. А бедные в корзинах и защищенные от коры лозы. То есть максимальное украшение, которое только у них было в те времена. И три разновидности бикурим. Как? Есть бикурим непосредственный. То есть тот самый плод, первый, который созрел. Его еще отмечают до того. После этого, когда он созревает, его снимают. Есть добавка к бикурим. Они же не могут один этот плод. Взяли самое первое апельсин, самое первое яблоко. Нет, вокруг него добавка. Еще несколько яблок вокруг, которые тоже подросли. Ну, уже, не, может быть, они не самые первые, но которые за ним шли. И венец бикурим. Венец бикурим – это украшение дополнительное, которое есть вокруг этого. До такой степени, что хотим украсить эту мицву. В этом мы находим прямое указание. Как нужно добавлять к самой мицве, чтобы украсить ее. И переносим этот принцип на все заповеди Торы. Видите, то есть, если нам добавили, если нам обязали одно, мы к нему украсили вокруг. Дополнительно к этому. И еще, и вокруг еще целую корону возвели вокруг этого. И мы видим о том, что и в других мицвот точно так же. Сказано в трактате Шаббат, Ровен надевал чулки и только затем молился. Нам это сейчас непонятно, мы вообще без чулков не ходим, но опять же таки все согласно уровню тогда. Люди тогда ходили босиком. Он же надевал некую одежду. Для чего? Для того, чтобы, для одной единственной причины, чтобы уважить молитву перед Творцом. И, как сказано, и молился, говоря, готовься встретить Бога Всесильного твоего Израиля. И еще говорили об этом наши мудрецы, просто чтобы продемонстрировать идею одежды, насколько мы должны быть людьми уважительно одетыми, прежде чем мы предстаем перед Творцом. По поводу одежды Исава, сына его. Так сказали у нас в комментариях мудрецы. Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, я прислуживал своему отцу в обычной одежде. Но Исав, когда прислуживал отцу своему Ицхаку, делал это только в царских одеждах. Мы учим мицват уважения к родителям у Исава. Исав был Раша Гадоль. Но одну мицву он выполнял необыкновенно. Это уважение к родителям. Если такой почет воздается человеку из плоти и крови, то тем более следует воздавать это царю царей, святому, благословенному. Тому, кто стоит перед ним, не следует надевать нарядные одежды, а сидящий перед ним должен чувствовать себя так, как будто он стоит перед великим царем. Это уважение в каждом мицве, как составляющая страха, трепета перед Творцом. Это так человек должен исполнять. И сейчас мы идем, сейчас перечислим еще много других составляющих. Сюда относятся также почитание субботы и праздничных дней. Очевидно, что каждый, кто увеличивает свои старания в этом, добавляет радость Создателю, который заповедовал нам, что он заповедовал, и почитай субботу. И поскольку очевидно, что почитание субботы – заповедь, знай, что хотя мы делаем это многими способами, общее между ними в том, что мы обязаны делать все, что можно выразить уважение субботы. Поэтому мудрецы прежних поколений сами занимались подготовкой к субботе. Даже если у них были слуги, каждый по-своему. Интересно, что в трактате «Шаббат» есть описание, что мудрецы делали. Что они делали? И вот описание такое. Раби Абау садился на стульчике слоновой кости и раздувал огонь. Рав Афра опаливал голову животного. Рове солил рыбу. Рав Гуна зажигал свечу. Рав Папа скручивал фитили. Рав Хизда резал свеклу. Рове Рав Йосеф кололи дрова. Рав Зера разводил огонь лучинами. Нахман бар Ицхак вносил и выносил то, что было необходимо, то есть покупки туда-сюда, ходил. Да? Говоря при этом, если бы меня навестили Раби Ами, Раби Аси, что они были к Доле Дор, были велики в том поколении, разве я не носил бы для них? Точно так же я должен относиться к субботе. Кстати, то, что тут сказано, тут есть огромная глубина, почему это так, а это так, это не наша тема, вообще этого не касаемся. Но факт это тому, что к субботе надо относиться с огромным почтением. Нужно стараться бегать вокруг нее. Мудрецы нас установили нам, как правило, только очень мало. Ну, что муж должен делать перед субботой? Он должен лейти в это птили. Да? Он должен подготовить свечи субботние к тому, что они горели. Как это делать? Если уже сказал, должен упомянуть, потому что я уже сталкивался с тем, что муж один так подготовил свечи к субботе, что жена после этого с ним не хотела неделю говорить. То есть он спалил ее до конца. То есть он поджег их, зажег, и при этом он дал им прогореть. А почему ничего там не осталось? А когда она пришла, она же... Для чего это делается? Чтобы ей легко было зажечь. А когда она пришла, она вообще не смогла зажечь. Надо делать тоже это с головой. Так или иначе, нужно готовиться, нужно попробовать что-то перед субботой. Нужно, муж вообще должен убрать, бегать, стараться. А муж говорит, не, я. Что ей? Кто? Самые большие рабаним, что делали? Они своим телом, своими усилиями они готовили к субботе. Это есть украшение, это есть Калин Венви. Снова только закончим. Об этом сказано в трактате Брахот. Всегда должен быть человек умным и находчивым в богобоязненности. О, совершенно необыкновенная вещь. Что это значит? Это значит, что нужно постоянно размышлять, анализировать и находить новые возможности доставить радость Создателю. О, в этом месте можно было начать только с целой занятия. Все заново. Вы видите, что тут происходит? В чем это хасидут? В чем благочестие состоит? Помните, мы говорили, доставить радость Творцу. Доставить радость. Но человек, который хочет доставить радость, и действительно внутри у него клокочет это желание, что будет происходить, он будет размышлять, анализировать, находить новые возможности доставить радость Создателю. Новые, хидуши, то, что до него никто не сделал. А, вот это еще никто не делал, я это сделаю. Так я восхвалю Творцу. Так я добавлю новое. Так я... Единственное, что надо, чтобы это было, как говорит нам Рамхаль в другом месте, «мимакора эмет». Из источника истинного, чтобы это происходило, а не из каких-то фантазий человека о том, что вот так я буду делать, так хорошо будет Творцу. Вовсе нет. Для этого это удел только больших мудрецов, чистых сердцем, которые способны действительно понять, какое новшество тут можно добавить. Всеми способами, какими только возможно, показать, что мы знаем о его величии. И поэтому все, что имеет к нему отношение, вызывает у нас великое почтение. То есть снова надо размышлять, анализировать, находить новые возможности, доставить радость Создателю. Всеми способами, которые только возможно, показать, что мы знаем о его величии. И поэтому все, что имеет к нему отношение, вызывает у нас великое почтение. Все, что относится к Творцу, вызывает у нас великое почтение. Этот человек, человеком должен находиться. И поскольку он благословенный в своей великой доброте и при всей низменности нашей захотел в скромности своей оказать нам почет и уважение. После всего, что мы там и материальные, и грубые, и все там нарушаем. А он захотел оказать нам почет и уважение. И передать нам нечто, относящееся к святости своей, то мы, по крайней мере, должны изо всех сил почитать все переданное нам и показывать, насколько оно нам дорого. Какие простые слова. Служан спустились нам, дали нам, пришел самый великий и дал нам уважение. Мы не должны ему вернуть тем же. Мы должны также ему почтенно все мицвот, все виды проявления уважения, отношения к нему обличить в самую уважительную форму. Заметь, что это и есть истинная боязнь Всевышнего. Вы видите, в чем она проявляется? Она проявляется в том, что у нас будет стыд перед ним, страх перед ним, благоговение. А заодно и почитание, уважение. Что это и есть истинная боязнь Всевышнего, то есть страх перед ним, перед его величием, как мы упомянули. На ней основывается почитание, приближающееся к истинной любви. Видите, мы говорим о том, что страх трепета, он очень близок к любви. О чем мы еще поговорим дальше? Дальше это прояснится. Это не относится к страху наказания, который не является главным. Помните, мы говорили «рата оныш»? Нет. И из-за него не следует упомянутые возвышенные качества. То есть речь идет только о каком? О ирата рамамут, о страхе трепета. Но не из-за страха наказания. А теперь снова вернемся к субботе. Я просто закончу, чтобы уже эту субботу. С субботы закончить. Сказано еще в трактате Шаббат так. Рав Ана надевал в черное. То есть надевал черные одежды в канун субботы, чтобы еще больше подчеркнуть свое уважение к ней. Когда он наденет праздничную одежду, выходит, что не только в подготовке к субботе выражается почтение ее, но даже в отказе от чего-либо, если она направлена на ту же цель. В этом случае отказ тоже является частью заповеди. Поэтому запретили делать особую трапезу в канун субботы из почтения к ней и тому подобное. Что мы видим? Если есть одежда, которая считается в то время как почтенной, то надо выбрать эту одежду для того, чтобы находиться в субботу, войти с ней в субботу. Поэтому у нас есть особый костюм на субботу, шляпа отдельно на субботу. Все отдельно, чем мы только можем отличить себя к субботе, мы это делаем. То же самое, мы не едим никогда в обед перед субботой. Чтобы в субботе трапеза вечерняя, мы с аппетитом, как положено, чтобы она хорошо шла. Ну, мы с вами тут остановимся, мы не успели закончить, еще есть несколько составляющих проявления страха. Мы с Раташем закончим в следующий раз. Остановимся. Привет из Иерусалима.